эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. Да, действительно, христианство трудные вопросы в эфире. У нас 12 марта, 13.01, если быть точными, по Москве. Мы, Екатерина Горбунова, ведущая, и наш постоянный эксперт, богослов Сергей Львович Худиев будет отвечать, как всегда, на ваши вопросы, так что не стесняйтесь их задавать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вайбер, ватсап 977 850 09 96. Можете нам написать или позвонить. Также ждем ваши сообщения через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, ну и, конечно, через нашу видеотрансляцию в Фейсбуке. В общем, можете задавать свои вопросы там, обязательно будем зачитывать все, что будем успевать сразу, что не будем успевать сразу, перенесем на следующие эфиры, но, в общем, все вопросы в любом случае, в конечном счете, получат свои ответы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, у нас уже есть пара сообщений. Вася Пупкин пишет: каким образом вечность в аду может быть справедливым наказанием за грех?
Понимаете, так ад, он и не является чем-то справедливым. А вот представьте себе человека, который, не знаю, там, стал наркоманом, сторчался, разрушил свою жизнь, превратил ее в ад. Справедливо ли это? Нет, конечно, это несправедливо. Но это несправедливость, которую человек причинил себе сам. Ад — это ситуация, которая порождена человеческим грехом. То есть это не ситуация, которую создает Бог. Это ситуация, которую создает человек своим грехом, своим противлением. И ад является неизбежным результатом, неизбежным проявлением человеческого греха. Ну вот представьте себе там злодеев, о которых нам пишут в криминальной хронике, которые мучают людей, убивают, получают от этого удовольствие. Их вот, будем надеяться, полиция ловит, сажает, значит, в кутузку. Вернее, в тюрьму там на всю оставшуюся жизнь, чтобы они никому не делали больше вреда. И вот представьте себе, люди такого рода попадают на ту сторону. Если их впустить в рай, они там же устроят ад. Вот проблема грешного человека, не только крайних злодеев, которых мы все признаем злодеями, а вот любых грешников, в том, что грешник, он носит ад с собой. Если его пустить в рай, он там устроит ад тут же. И проблема с адом, это проблема не с Богом, это проблема внутри человека. И Бог хочет человека от этого спасти. Бог хочет человека приблизить к себе, преобразить, изменить, переделать так, чтобы человек был не адским, а райским существом. Но это можно сделать только при согласии самого человека. Если человек отвергает эту возможность, то он оказывается в аду. И он не может войти в рай, да, там действительно положена великая пропасть, там действительно заперто, там действительно не пускают, потому что ничего бы не решилось, если бы пускали, потому что грешник все время несет ад с собой, куда его не посели. И поэтому, да, ад — это ужасно несправедливо. Но это несправедливость, которую грешник причиняет себе сам.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но все-таки я хотел бы вот еще раз к трудному вопросу о взаимодействии божества и человечества. Вот все-таки, по-моему, если действительно вот представлять все знания Божие как такого гроссмейстера, который знает наперед все партии, то, конечно, тогда здравый смысл подскажет, что человеческая природа не может в себе разместить все эти знания, да, но, по-моему, оно все-таки прелестно, и Бог, он, естественно, кротко и как дух любви, он все знает, да, как свете тихий, и, соответственно, в раю, пока человек не согрешил, это все знание Божие, оно нисколько не давлело на человека, а только из-за греха стало давлеть. И, соответственно, тогда как Иисус у Филиппа Евангелиана спрашивает, как бы не зная, да, что где нам взять столько рыбы, столько, чтобы накормить этих людей, а Иоанн пишет, что хотя знал, что будет делать. И, соответственно, все-таки все-таки, когда он говорит, что я не знаю дня и часа, это он говорит в том же ключе, потому что это, во-первых, противоречит святым отцам, которые считают это утверждение ереси, а во-вторых, это утверждение не имеет смысла, это как то, что Бог создал камень, который не смог сам поднять, что Бог сам себя ограничил.
Значит, насколько я понимаю ваш вопрос, речь идет о том, обладал ли Иисус всезнанием. Иисус, насколько я понимаю Священное Писание, Он принял на Себя ограничения, связанные с Боговоплощением. И поэтому я не вижу ничего в принципе ужасного в том, что Христос во время Своего земного служения мог чего-то не знать. Вот Он поставил Себя в те же условия, в которых находятся люди. И Иисус, например, знал, что Он воскреснет из мертвых на том же уровне, на котором мы знаем, что мы воскреснем, на уровне веры. И в этой ситуации Он проявляет доверие по отношению к Небесному Отцу, именно находясь в нашей же ситуации. Поэтому в том, что Иисус чего-то не знал вот в ходе своего земного служения, я как бы ничего противного вере в Его божество не вижу, потому что тут имеет место Его добровольно уничижив себя самого, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Поэтому, когда Иисус говорит, о дне же том и часе не знает никто, ни Сын, ни Ангел Небесный, только Отец, то, да, есть традиция толкования, когда говорят, что вот просто Иисус пожелал это скрыть от учеников, и смысл ответа, в общем-то, ну, отстаньте, не допытывайтесь. Но я думаю, что с доктриной о Боговоплощении вполне согласуется и прямое, вполне буквальное понимание текста, что да, он действительно не знал.
Сообщение от Романа Голубева. «Библию читаете? Она для жидов написана. Там говорится, не дай в рост брату своему, а иноземцу дай в рост, чтобы овладеть землей, на которую ты идешь. Нет, не всю читал, но не Богом она написана, а для решения задач по управлению людьми. Там такие вещи написаны, что внимательно прочитав, у любого адекватного человека отпадет желание слушать тех, кто ее пытается превозносить. А как насчет того, что непокорившиеся народы совершенно истребятся? Это что, тоже Богом написано?»
Значит, это написано Богом, и надо отметить, конечно, прежде всего, две вещи, что в истории спасения человечества Бог действует через народ, который Он избрал, который Он создал, вернее, это народ еврейский, он является богоизбранным, и он избран для того, чтобы в еврейском народе подготовить приход Мессии, приход Спасителя всех народов. Именно в еврейском народе, в результате долгого процесса его воспитания, в результате долгого процесса того, как Бог его вел, как послал ему пророков, появляется благословенная Дева Мария, которая способна воспринять Господа. Именно в богоизбранном народе являются апостолы, которые способны быть его учениками, способны понять хотя бы в какой-то мере, о чем он. То есть часть Божьего замысла о спасении всех народов — это избрание еврейского народа. Вот еврейский народ, он действительно богоизбранный. А что касается того, что там в рост запрещено, я не помню конкретно такую цитату, вообще говоря, но Ветхий Завет действительно проводит определенную разницу между, этическую разницу между своим собратом, своим израильтянином и иноверцами. Потому что надо помнить, что ветхозаветный Израиль — это не этническая общность, это не национальность в нашем смысле слова, это религиозная община. Вообще говоря, люди, которые абсолютно не еврейского происхождения, они могли, конечно, присоединиться к Израилю, люди еврейского происхождения могли его покинуть. В древнем мире не существовало никаких черепомерок, до расизма человечество додумалось гораздо позже, и Израиль — это именно религиозная община. И вот требования, нравственные требования, которые люди бы не поняли, просто не могли бы воспринять, если бы их продвигали на всех людей вообще, Бог их начинает с того, что ну хотя бы, не притесняй своего единоверца. Хотя бы не держи в рабстве своего единоверца. Хотя бы вот внутри себя, внутри общины Израиля научитесь друг с другом обращаться по-человечески. И потом уже у пророков появляется возвещение о том, что Бог любит всех людей вообще, Бог любит все народы. Это такая божественная педагогика. Но причина, по которой мы принимаем Библию, это прежде всего Иисус Христос. Главное послание, главное содержание Библии — это Иисус Христос. Мы читаем Библию в свете Иисуса Христа. И, конечно же, Иисус Христос — еврей. То есть он является совершенным Богом и совершенным человеком. И, конечно, нет смысла говорить о национальности Бога, но вот этническая принадлежность Иисуса как человека имеет смысл говорить и по своей этнической принадлежности. Иисус, несомненно, и это важно, это имеет вероучительное значение. Иисус — это еврей, и Бог так сделал, Бог избрал, Бог так решил, что он воплотился в лице человека. Этот человек обладает определенными свойствами. Он мужчина, он еврей, он житель Средиземноморья, он говорил на определенном языке, там придерживался определенных обычаев. Бог ради спасения всех людей воплотился в лице палестинского еврея. Вот. И тут важно понимать, что ненависть к евреям, там, приписывание всеразличных пороков, враждебность, там, приписывание им там, выпивание воды в кране и прочее. Знаете, там есть даже смешные анекдоты про то, как человек просыпается с попойки, там, у него страшно болит голова, он в грязи весь, у него все разбито, он говорит: «Вот ведь проклятые евреи, до чего меня довели». Ну и тому подобное. Вот это глубоко богопротивное дело, потому что евреи — возлюбленный Богом народ, и Господь и Спаситель наш Иисус Христос, и Пречистая Его Матерь, и святые Его апостолы — они евреи.
Я напоминаю, что вы можете свои вопросы задавать нам через видеотрансляцию в Фейсбуке. Мы будем видеть ваши сообщения, я их даже вижу сейчас. Вы можете присылать, я буду зачитывать. Вы можете нам присылать свои сообщения через theos.fm, это наш сайт, мобильное приложение Theos, WhatsApp, Viber 977-850-09-96. Ну и можете нам дозвониться 8-800-333-1706. Вопрос от Альберта. Почему мусульмане конфликтуют с христианами?
Ой, вы знаете, все люди конфликтуют со всеми людьми. То есть конфликтуют мусульмане между собой, конфликтуют христиане между собой, конфликтуют буддисты там с мусульманами и с кем угодно. Это такая особенность падшего человеческого рода. Все конфликтуют со всеми по любому поводу. Поэтому я не стал бы выделять конкретно конфликты, где с одной стороны у нас мусульмане, а с другой христиане. И надо понимать, что ислам — это огромная цивилизация, это больше миллиарда человек народа. Они там все очень разные, с очень разным пониманием ислама, с очень разным пониманием того, что от них хочет Аллах. И я вот знаю, есть там кафе, владельцы мусульмане, и они кормят за свой счет местных бедняков. Почему они не смотрят там? Они и русских кормят, и своих кормят, всех. То есть если там какой-то бедный человек услышал, что его там могут накормить, и пришел, его накормят. Потому что они считают, что этого от них требует мусульманское благочестие. И есть весьма достойные люди, которые не только никаких преступлений не совершают, но и показывают пример, как на самом деле должен себя вести нравственный, боящийся Бога человек. Поэтому в любой группе людей, большой группе людей, найдутся там и люди, конфликтующие между собой, и просто тяжкие злодеи. И поэтому ни в коем случае не нужно делать обобщений. Да, там есть злодеи, есть экстремисты, пусть их государство подавляет, а на то и нужно, но мы должны понимать, что ни в коем случае нельзя делать обобщений на всех мусульман.
Вопрос от Игоря. Сергей Львович, правильно ли умалчивать, если модернисты при тебе проповедуют свое видение веры? Или стоит поспорить, что есть истинная вера? Чем мотивировать при споре? На что указывать? Все почему-то как-то умалчивают об этом. Я сам большой грешник, не хотелось бы отойти от истины вообще. Аргументы железные, если можно, приведите. Истины православной веры.
Ну, смотря кто такие модернисты, что они там проповедуют. Потому что... Понимаете, слово «модернист», оно как слово «фундаменталист». Вот фундаменталист — это просто человек, у которого более консервативная позиция, чем у меня, и которая мне не нравится. При этом кто-то меня обзывает фундаменталистом, кто-то меня обзывает модернистом.
Кому как?
Да, кому как, понимаете? Поэтому, смотря что проповедуется в качестве модернизма. Но иногда бывает полезно участвовать в богословской дискуссии, если это побуждает вас изучать первоисточники. Если богословская дискуссия вас побудила углубиться в Священное Писание, углубиться в святых отцов, углубиться в богословские книги, это очень хорошо, и это правильно. То есть если вы там в поисках аргументов решили поднять свой уровень образования, вы знаете, так бывает. Бывает, иногда совершенно не соберешься. Нет, ты понимаешь вроде, что да, надо учиться. Надо учиться непрестанно, надо повышать свой уровень образования, но лень. А потом с кем-нибудь заругаешься, и что-нибудь надо ему отвечать, и как-то уже бежишь, да, читать.
Хотя бы погуглить.
Да, погуглить хотя бы, выяснять, какие ты находишь аргументы. Поэтому, конечно, нет ничего плохого. Другое дело, что нужно помнить о том, что важно не только то, что мы говорим, но и как мы говорим. Важно показывать образец христианского поведения в разговоре. Ни в коем случае нельзя впадать в раздражение, в высокомерие, в осуждение. Нужно помнить, что это нам дано как упражнение не только интеллектуальное, но и духовное. Мы должны показывать себя христианами в этом.
А, Сергей Львович, а что насчет споров, ну, скажем так, между деноминациями, когда, в общем-то, речь идет не о даже разных религиях, а вот внутри христианства, допустим, православные, протестанты или католик,
нужно понимать, зачем это делается, и иногда, понимаете, бывает спор как просто, ну, перепалка. Как человек, который не собирается слушать оппонента вообще. Ну вот никак. И бывает дискуссия, когда люди друг друга выслушивают. Люди друг друга пытаются понять. И люди пытаются обосновать свою позицию. Это их побуждает к тому, чтобы читать Писание. Это побуждает их к тому, чтобы изучать свою веру. Вот в этом случае это хорошо. Другое дело, что очень часто получается, ну, какое-то препирательство, знаете, иногда вот увидишь в сети такого духовно возрожденного протестанта, который спорит с начитанным в святых отцах православным, и думаешь, что, ну, скандал в трамвае, но лучше бы они всего этого не делали вообще, чем-нибудь другим занялись.
Что ж, предлагаю сделать небольшую паузу, вы нам можете продолжать писать, присылать свои сообщения, teos.fm, мобильное приложение Teos.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Я также напоминаю, что вы нам можете присылать сообщения в Фейсбуке, в видеотрансляции, оставлять в качестве комментариев свои вопросы. Мы будем это все дело зачитывать. Нам также вот чисто по-человечески приятно получать лайки, когда вы их ставите. Мы видим, вот, что это происходит. Нам тоже приятно и как-то так немножко воодушевляемся. Так что спасибо вам за это большое. Вопрос от Вовы. Здравствуйте. Сказано, что у змея с семенем жены реальные проблемы. Вопрос, что это за семя жены? И второй вопрос. От какого семени Каин, если сказано, что он от лукавого?
Значит, потомок. Семя — это вообще потомок. Вот потомок жены, он сотрет главу змея. Речь идет, конечно, о Пресвятой Богородице. И ее сын сотрет главу змея, то есть искупит людей из рабства дьявола и разрушит его дела. Там сотрет главу змея. И в истории церкви существует в проповедях, в искусстве, существует вот это противопоставление Евы и Пресвятой Богородицы, что Ева, она ослушалась Бога, она через нее пал человеческий род, через нее с Адамом, через Богородицу человеческий род был восстановлен. Ева проявила ослушание, Богородица, наоборот, сказала себе: «Раба Господня, да будет не по слову твоему», она проявила послушание. Есть даже, я видел как-то трогательную картину, Богоматерь, утешающая Еву. То есть это как бы две такие ключевые женщины в человеческой истории, и поэтому жена которое, семя, которое сотрет главу змея, семя, то есть потомок, это Богородица. Но она также является, принадлежит потомству Евы. Значит, что касается Каина, которого от лукавого, когда речь идет о том, что какой-то человек от лукавого, ни в коем случае речь не идет о том, что он является физическим потомком дьявола. У дьявола нет физических потомков, это уже чистый Голливуд, когда ему там приписывают каких-то физических детей. Речь идет о том, что он принадлежит царству лукавого, о том, что он поступает по воле лукавого.
Вопрос от Игоря. 21 сентября 2017 года евреи отметили 5778 год от сотворения мира. Откуда эта дата?
Ну, это часть предания, и это часть летоисчисления еврейского. И, возможно, оно создано на основе какого-то истолкования Торы, ну, по-видимому. Точно так же, как в христианской среде есть популярное летоисчисление, которое там Земле порядка 7 тысяч чем-то лет, тоже на подсчете длительности библейских поколений все это основано, когда люди пытаются библейскую хронологию там точную производить. Мне это кажется просто ошибкой в толковании, поскольку Библия нам никакой точной хронологии не дает и не ставит себе такой цели.
Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Тысяч чем-то лет. Тоже на...
Ну, видимо, у нас какие-то звуковые...
Нет, бывает,
звуковые...
запаздывает сигнал, надо просто чуть-чуть подождать.
Да, и сделайте, пожалуйста, потише, значит, звук в колонках, мы примем ваш звонок в следующем. Вопрос от Андрея, что Библия нам говорит о равновесии мира. Есть точка зрения, что бояться, по большому счету, людям нечего, потому что мир уравновешивает все равно все вокруг. Это лишь вопрос времени. А есть ли равновесие в каждый конкретно миг? Момент. Например, если с нами случается что-то нехорошее, то мы это уже заслужили?
Ну, как есть известная шутка, если вас укусила злая собака, не печальтесь, когда-нибудь укусит и добрая. На самом деле в мире нет такого равновесия, такого баланса, и нельзя сказать, что все беды, они на нас сваливаются за какой-то конкретный проступок. Нет, конечно. Бывают благочестивые люди, которые страдают, бывают нечестивые люди, которые живут долго и благополучно, и этот мир несправедлив. В этом мире нет порядка, он находится в состоянии хаоса, он поврежден грехом, и одно из обетований Библии – то, что Бог в итоге порядок наведет, конечно. В итоге весы справедливости будут приведены в равновесие, но сейчас они в равновесии не находятся, конечно. Если с человеком случается несчастье, мы не должны ему говорить, а вот это тебе прилетело за то, что ты там был нехороший человек. Это как друзья Иова пытались ему это продвигать, а в итоге Бог сказал, что они неправы. Поэтому в этом мире все очень хаотично, все очень запутано, все очень повреждено грехом. И такой прямой связи между несчастьем и грехом нет.
Мы попробуем еще раз принять звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте, Станислав.
Сергеевич, у меня информация и вопрос. Вот вы сказали, что не помните место в Библии, где говорится о том, кому надо отдавать в рост, там серебро, хлеб или что-ли другое, кому нет. Так вот, это второзаконие, глава 23, стихи 19 и 20. Так что теперь вы будете помнить. А вопрос такой, значит, вот у нас, опять про евреев, про Ветхий Завет. Значит, у нас, согласно Библии, евреи играли, в общем-то, заметную роль в экономике Египта в качестве вот такой вот бесплатной рабочей силы. Это библейская версия. И поэтому, значит, у нас фараон никак не хотел их отпускать. Тогда, значит, этот самый вот еврейский бог насылает на страну 10 казней пресловутых египетских. Также он присылает ангела смерти, который убивает подряд всех египетских первенцев, включая причем не только людей, но и скотину. Значит, после этого евреи, значит, прихватывают с собой изрядное количество скота, который остался в живых. Они все-таки уходят из Египта. Значит, вдогонку им фараон посылает конное свое войско, но эта конница, она не может догнать беглецов, которые идут пешком. В конце концов, эта конница гибнет в морской, как говорится, пучине, причем два раза. Одна и та же конница два раза. Вот. Вообще, вы знаете, даже одной такой вот напасти хватило бы, чтобы экономика Египта рухнула и, значит, страна, значит, на сотни лет пропала бы с политической и экономической карты региона, да и, в общем-то, и мира в целом. Но серьезные ученые существуют такие, они говорят нам, что именно в этот период, то есть с 16 по 11 века до новой эры, Египет как раз не только не рухнул, но наоборот, он переживал период расцвета во всех, значит, причем областях, экономики, культуре, политике, расширял свои территории подконтрольные ему и так далее. И вот вопрос, Сергей Львович, вот вы понимаете, вот вы все время ругаете Фоменко с Носовским, но они ведь дают всего-навсего свое толкование истории, они хотя бы не врут. А вот зачем Библия проповедует моральные ценности аморальными средствами?
Значит, относительно историчности исхода, видите ли, история древнего мира нам известна достаточно пунктирно, в том числе история древнего Египта. У нас нет подробного расписания, и большая часть того, что нам известно о древнем мире, нам известно из монументальной пропаганды. То есть, когда какой-нибудь древний царь, он воздвигает стелу, и он на этой стеле пишет: «Я великолепнейший, могущественнейший царь царей наказал ничтожных кочевников, которые осмелились вторгнуться в мои пределы, совершенно их истребил и уничтожил. Меня прославляет восток и юг, север и запад», там, и так далее, и так далее. «Я воздвиг великолепнейшие храмы и дворцы», там, в общем, какой я молодец. И что любопытно, никто не воздвигает стелу, чтобы написать: «О, вы мне, бедному, я потерпел поражение, там, моя страна подвернулась бедствиям, я должен был смириться перед Богом каких-то рабов, и по этому поводу я воздвигаю стелу». Ну, как-то цели монументальной пропаганды, они вообще не в этом. И понятно, что вся история исхода, она выглядит для фараона царя египетского тяжелым поражением, и понятно, что он не будет это на столах высекать. Поэтому такое неприятное событие для Египта, оно и не будет отражаться в египетской монументальной пропаганде, потому что, ну, цели монументальной пропаганды, они в том, чтобы восхвалять величие Египта, который абсолютно несокрушим под дланью могущественного фараона. Вот, поэтому крайне маловероятно, что что-то могло бы сохраниться, какие-то исторические данные. У нас есть очень много таких белых пятен в истории. И поэтому говорить с определенностью, что у нас нет там, собственно, от египтян каких-то подробных описаний. Вообще есть, я сейчас не вспомню, но есть, дошли какие-то описание бедствий примерно в эту эпоху, вот ученые спорят, это исход или не исход. Но вот всегда это вопрос того, как интерпретировать данные. И поэтому говорить, что там британские ученые доказали, что исхода не было, но это невозможно. В этой области какие-то четкие доказательства невозможны.
Вопрос от Игоря. Если мир полностью создан Богом, не получается ли, что абсолютно любое сознание любого человека, любого живого существа, оно тоже божественное, просто потому что никакого другого, кроме Бога, нет и никогда не будет?
Ага, но это был бы скорее индуистский взгляд на вещи. Библейский взгляд на вещи состоит в том, что мы не божественны, что Бог является творцом. Вот в индуистской картине мира Бог испускает из себя мир как паутину. Или Бог — это море, а мы в этом море волны такие отдельные, что мы все по существу божественны. Мы только об этом не знаем, нам нужно только вот это осознать, и вот в этом будет состоять спасение. В библейской картине мира существует абсолютно четкая разница между Богом и творением. Мы не божественны по природе. И существует огромная, принципиальная, непреодолимая такая грань. Есть Бог, есть творение. Ну, грань, она такая качественная. Ну, вот можно привести аналогию, грань между Толкиным и Арагорном. Ну, Толкин — это писатель, а Арагорн — это персонаж, которого он создал. Вот Толкин — это живой человек из плоти и крови, Арагорн — это литературный персонаж, который существует только потому, что его написал Толкин. Вот Бог, он настолько реальнее, насколько автор реальнее персонажа. Он находится на другом этаже реальности. В принципе, Бог намного более реален, чем люди. Люди, вообще, творение значительно менее реальное. И вот в боговоплощении происходит настолько уникальное событие, что Бог становится человеком, Бог входит в тварный мир. Творец принимает на себя природу творения. И единственный человек, который одновременно был Богом, это Христос. Но цель Бога — приобщить нас к этой подлинной истинной жизни. То есть в проекте мы должны быть приобщены к божественной жизни. Но с самого начала при сотворении мы ей не обладаем. Творение, оно качественно отличается от Творца. Тут почему это еще важно? Дело в том, что в Библии Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Ну, мы знаем за собой, что мы грешники. В мире много зла и греха. Это значит, что, конечно же, наше сознание, которое имеет, например, греховные какие-то устремления и помыслы, оно никоим образом не является божественным.
Друзья, я напоминаю, что вы нам можете задавать сообщения через видеотрансляцию в Фейсбуке. В общем, Кира как раз-таки через видеотрансляцию задает вопрос. Как вы относитесь к чтению по-русски на богослужении?
Ну, это дело настоятеля, как бы. Я к этому спокойно отношусь. Там, аще изволит настоятель. Поэтому я в это дело не вмешиваюсь, потому что это уже вопрос церковного богоустроения, а тут важно, чтобы никто не посягал на чужие полномочия. Вот в храме есть настоятель, пусть он решает, если богачин или епископ сочтет это неуместным, они его будут поправлять.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Задавал этот вопрос через сайт, ну вот слушаю регулярно, никак его не услышал. Прошу прощения, если сегодня прозвучал, я не сначала слушаю передачу. Вот речь идет о том, что любая власть, она от Бога, нет власти, которая не от Бога. Скажите, пожалуйста, вот, к примеру, половину страны захватил враг, да, установил оккупационный режим. И что теперь, не надо создавать никакие партизанские отряды, да, надо изрядно платить подати новые, mm-hmm. подчиняться администрации, ходить на работы, которые он, может быть, он еще в армию произведет, это же власть, как бы. Mm-hmm. Вот такой вопрос.
Понимаете, то есть вот ситуация, когда есть две конкурирующие за нашу лояльность власти. То есть когда есть там война, интервенция, гражданская война. А что в этой ситуации должен делать христианин? Я думаю, тут нужно просто смотреть на конкретную ситуацию, в которую вы попали. То есть нужно смотреть, что это за власть, там, как она себя ведет, в какой мере ей необходимо подчиняться. То есть я помню, давно читал, не вспомню, кто это именно, но вот один из мучеников советской эпохи, он писал своей духовной дочери, что ну, надо подчиняться советской власти, как вы бы подчинялись, там, разбойники вас там в плен захватили и заставили, там, не знаю, какую-то работу делать для них, там, полы мыть. Ну, вот полы для них можно мыть. Но обычно, вот мы находимся в ситуации какой-то устоявшейся уже, имеющейся власти. Мы не находимся обычно в ситуации войны, оккупации или гражданской войны. И апостол, он пишет это в ситуации, когда там конфликта лояльности нету, нет различных претендентов, просто есть там территория. Этой территорией правит римский император и зависимые от императора местные цари. И апостол говорит, что в этом случае вы должны платить налоги, вы должны вести себя как лояльные граждане, вы должны повиноваться законам, власть установлена Богом для того, чтобы поддерживать в обществе гражданский порядок. Конечно же, власть при этом может состоять и неизбежно состоит из грешных и нечестивых людей, как это и было во времена апостола Павла. Там римский император благочестивым человеком не был, цари, которые он там ставил, тоже не были. Но апостол говорит, что вы ведите себя как добрые граждане, платите налоги, повинуйтесь существующей власти, и это старая библейская традиция, там с мятежниками не сообщайтесь. То есть когда есть уже устоявшаяся власть. Да, ситуация, когда приходится там неясно, когда есть несколько соискателей, каждый из них претендует на то, что он есть власть, но это вопрос, который должен в каждом отдельном случае решаться отдельно, в какой мере мы будем повиноваться, и в любом случае христианин ищет благо для всех, благо для своих сограждан. И там, если власть какая-то очень плохая, там, узурпаторская, это не значит, что не надо дожидаться зеленого света на улице или не надо воздерживаться от карманных краж. Это значит, что если, скажем, власть приступает с какими-то конкретно богопротивными требованиями, вот эти богопротивные требования, их надо саботировать. Но это не значит, что нужно мятежи. Поднимать мятежи – это вот абсолютно не христианское занятие в любом случае. И мы можем вспомнить, например, христианских мучеников в Риме, которые подчеркивали свою гражданскую лояльность, которые подчеркивали, что они исполняют все обязанности римских граждан. Но они говорили, а вот воскурять фимиам перед статуей императора мы не будем. А все остальное будем. Вот будем платить налоги, будем в армии служить, будем выполнять все законы. Это всегда пожалуйста. Будем оказывать императору честь как правителю, но вот честь как Богу мы ему оказывать не будем. Вот это уже нам никак нельзя. То есть до тех пор, пока власть не ставит каких-то требований явно противных христианской совести, ей следует повиноваться. Хотя, конечно, да, власть состоит из грешных людей, и других не будет, и не предвидится.
Что ж, предлагаю сделать небольшую паузу, а после вновь вернемся к обсуждению ваших вопросов.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Я напоминаю также, что вы нам можете присылать свои вопросы в письменной форме через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, через нашу видеотрансляцию в Фейсбуке. Будем зачитывать, задавать ваши вопросы Сергею Львовичу Худиеву. Вопрос от Миши. Если Христос не защитил апостолов Петра и Андрея, которых распяли на кресте, то почему он должен защищать нас?
А и не должен, понимаете, нет такого обетования, что христианин будет защищен от того, что он последует за Христом, и с ним обойдутся, как с Христом. Есть в Евангелии Христос говорит, что кто хочет идти за мной, тот отвергни себя, возьми крест свой, иди за мной. Ну, взять крест, это просто было в контексте эпохи абсолютно понятно. Идти на смерть, на лютую смерть, что Христос, он призывает за собой, не делает секреты из того, что вы можете за ним последовать, это может вам обойтись очень дорого. И в истории очень многим людям это очень дорого обошлось, и сейчас это очень многим людям дорого обходится. Быть христианином, например, на Ближнем Востоке, или в Пакистане, или в Иране, это опасно. Вот могут конкретно обычно обвинить и убить. Могут вообще просто убить там без всяких обвинений. В Индии опасно иногда быть христианином. Там, смотря где, но вот в некоторых регионах опасно. Поэтому человек, который стал христианином, он, собственно, подписался на то, что да, он может столкнуться с враждебностью, и его могут убить за то, что он христианин. Слава Богу, конечно, мы такому испытанию не подвергаемся, мы живем в мире и в порядке, и в безопасности, но еще не так давно быть христианином означало по меньшей мере, серьезное поражение в правах, если брать поздний СССР, фактическое, хотя это нигде не было прописано, но было понятно, если у тебя в характеристике написано, что ты верующий, то тебе все дороги закрыты. И еще раньше были массовые репрессии, быть христианином было просто физически опасно. И, конечно же, Евангелие нам не говорит, что если ты последуешь за Христом, то тебе будет седло большое, ковер и телевизор. На это не стоит рассчитывать абсолютно. В каких-то условиях, вот как сейчас, да, мы можем жить в полном мире и довольстве, и все благополучно. В каких-то условиях человек может столкнуться с жесточайшими гонениями и смертью именно из-за того, что он христианин.
Вопрос от Антона. Что вы ответите ученым, которые заверяют нас, что всей нашей жизнью управляет лишь наш мозг? Все наши оценки, способности – это всего лишь сеть нейронов и их уникальная комбинация. Так ли важно изучать наш мозг?
Мозг изучать, безусловно, важно. Ученые, которые изучают мозг, делают очень важное, полезное, большое дело. И, например, многие болезни, которые связаны с поражением мозга, вот в их лечении достигнут определенный прогресс. Есть лекарства, которые не вылечивают, это нельзя пока вылечить, но которые, например, серьезно очень смягчают состояние человека, больного шизофренией. Вот люди раньше страшно мучились, это очень страшная болезнь и очень опасная, но сейчас вот людям дают таблетки, ну, буквально горстями, конечно, это не очень все хорошо, но, по крайней мере, это лучше, чем когда человек страдает просто полным утратой контакта с реальностью. И люди, которые исследуют мозг, они, конечно, их надо приветствовать, молодцы. Очень рад за них и желаю им всяких успехов. Это приводит к тому, что можно оказывать помощь больным, которым раньше вот ничего сделать было нельзя. Но утверждение о том, что вся наша личность сводится к взаимодействию нейронов, это ни разу не научное утверждение. Оно к науке не имеет абсолютно никакого отношения. Это утверждение философское. То есть существует наука как познание реальности путем определенного метода. И существует материализм как философская концепция. Они между собой не связаны никак. Бывают материалисты, не имеющие отношения к науке, бывают ученые-нематериалисты. Вот как же его звали, вылетело из головы, Эйк, кажется, ну, не помню сейчас уже, не вспомню, британский нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии, который дуалист по своим взглядам, он верит в существование духа как такового, вот, который не сводится и не может быть сведен к мозгу. То есть есть наука, в частности нейрофизиология, которая является чрезвычайно почтенной наукой, и мы должны с уважением относиться к тем выводам, которые делают нейрофизиологи там в рамках своей научной компетенции. Но когда они делают философские именно утверждения о том, что там вся личность сводится к взаимодействию нейронов, это утверждения уже философские. И вот тут мы им можем возразить с философской точки зрения. Потому что если бы это было, бы не та, было так, то наше мышление, наше сознание, наша свободная воля просто не могла бы функционировать. По целому ряду причин сознание невозможно свести к материальным каким-то процессам. И это, собственно, остается проблемой для материалистов неразрешимой. То есть это называется, вот материализм, его еще называют физикализм, вот он в рамках физикализма невозможно описать работу сознания. И вот сознание, его нельзя свести к материи. Вот, поэтому, если ученые такое говорят, то они это говорят уже за пределами своей научной компетенции. Они делают уже утверждения из области философии, и эти утверждения ошибочные. Надо понимать, что христианам не надо спорить с естественниками в области их компетенции. Это выглядит ужасно, это выглядит неубедительно. Когда вы начинаете спорить со специалистом, там, где он годы потратил на изучение этого предмета, где он годы учился, потом десятилетиями работал, а вы ему придете и начнете ему объяснять, как он в этой области не прав, когда вы не знакомы. Он над вами посмеется и будет прав. Но нужно понимать, что есть границы компетенции, что ученый, там, нейрофизиолог, он в области нейрофизиологии будет говорить, а мы его будем почтительнейшим образом слушать, но когда он начинает делать утверждения уже из области философии, вот тут мы можем с ним вступить в диалог и сказать ему, что он не прав.
Вопрос сообщения от Игоря. Важнее окажется тот духовный опыт, с которым мы подойдем к концу жизни, или все ошибки, совершенные в молодости, тоже не окажутся списанными?
Вы знаете, важнее всего, подойдем ли мы к концу жизни во Христе. Потому что если вы находитесь во Христе, если вы пребываете в покаянии и вере, если у вас есть правильное отношение с Господом нашим Иисусом Христом, то все ваши грехи прощены. Как говорит псалмопевец, его потом цитирует апостол Павел, «Блажен, чьи грехи прощены, беззакония покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». или сказано, что оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Также сказано, что Бог там простил все грехи. Вот если вы пребываете в Иисусе Христе через веру, то все ваши грехи прощены. В том, грехи, которые вы сотворили в молодости, грехи, которые вы сотворили позже, за все это умер Христос, и все эти ваши грехи вам прощены. Евангелие, как таковое, есть благая весть о прощении грехов.
Сообщение от Алексея. Речь идет не о двух конкурирующих властях, это к вопросу о власти, а об одной власти, которая на данный момент власть. Та вторая, она далеко за линией фронта, а здесь другая, оккупационная.
Значит, я думаю так, что в любой ситуации, ну, если человек, допустим, рассматривает текущую власть как оккупационную, то в любой ситуации христианин должен стремиться к тому, чтобы делать добро всем и не делать насилие никому. Если оккупационная власть, не знаю, он, допустим, дворник, оккупационная власть требует от него, чтобы он двор подметал, то он там двор подметать может. Если оккупационная власть требует от него, чтобы он там соучаствовал в каких-нибудь ее злодействах, там, не знаю, расстреливал несчастных по темницам, то он должен отказаться это делать. То есть я думаю, что нужно смотреть на конкретный характер требований. Допустим, там, не знаю, власть, которую я считаю оккупационной, требует от меня, чтобы я соблюдал правила дорожного движения. А я им, гадам, фашистам, специально выйду навстречку. Ну, наверное, это не будет хорошим, благоразумным, правильным христианским поведением. А вот если там что-то будут требовать от меня греховного, ну, значит, тут я буду отказываться.
И напоследок вопрос от Сергея. Вопрос, как правильно понять притчу об овцах и козлах в свете Евангелия? Ведь, по сути, эта притча противоречит спасению через веру во Христа.
Дело в том, что спасение, оно предполагает изменение человека. То есть спасение — это не просто изменение статуса человека, это изменение самого человека. И да, мы обретаем оправдание перед Богом даром, это ни в коем случае не результат наших дел, но наше общение со Христом, оно проявляется в том, что меняется наш характер, меняется наше поведение, и поведение христианина должно характеризоваться милосердной любовью по отношению к его ближним. Если этого нет, то, увы, скорее всего, его обращение ко Христу не состоялось. То есть поведение христианина — это не основание, на котором Бог его принимает, но это проявление того, что Бог его принял. Такое проявление должно быть.
Ну что ж, у нас остается 30 секунд, будем прощаться. Все вопросы, на которые не успели ответить, перенесем на следующий эфир.
Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.